здания парламента. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
С новостями вас познакомила Мария Страйкова. В эфире «Свобода в 9», в студии Арслан Саидов, сегодня в программе. Объединенный гражданский фронт требует прекратить преследование сторонников оппозиции в Нижнем Новгороде. Третьяковская галерея против планов Интека построить на Крымском валу дом «Апельсин» и новое прочтение «Вишневого сада» в Праге. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в 9». Итак, к событиям в Нижнем Новгороде, где в последние несколько дней прошла серия обысков у сторонников оппозиции. Под ударом оказались и правозащитные организации, в офисе которых изъяты компьютеры. В связи с событиями в Нижнем Новгороде Объединенный гражданский фронт выступил заявлением, цитирую: «В Нижнем Новгороде прошла беспрецедентная полицейская операция против гражданских активистов и правозащитников. Более 20 человек были задержаны на несколько часов. Изъято большое количество оргтехники, электронных носителей информации, книг и печатной продукции. В результате созданы серьезные проблемы в деятельности партнеров по коалиции «Другая Россия». Пятая Всероссийская конференция ОГФ решительно осуждает полицейское насилие властей Нижнего Новгорода и требует прекратить преследование оппозиции по политическим мотивам и призывает российское гражданское общество проявить солидарность с нижегородцами». Конец цитаты. Продолжить тему корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Объяснение причин массовых обысков в Нижнем Новгороде примерно таково. Наличие печатной продукции, членских билетов запрещенной в России национал-большевистской партии, электронных носителей с материалами экстремистского содержания. Как объяснили члену местного отделения коалиции «Другая Россия» Елене Евдокимовой, явившиеся к ней в дом с утра представители Нижегородского управления по борьбе с организованной преступностью, у ее единомышленника Дмитрия Исусова, проживающего в Арзамасе, подобная литература была найдена.
У меня изъяли фотографии, стикеры, газеты и компьютер. Потом меня отвезли в УБОП, допросили и потом отпустили. Спрашивали, там, знаешь ли ты там каких-либо людей, да, там называли фамилии активистов, принимаю ли я участие в деятельности НБП, принимают ли вот эти люди, которых я знаю, участие в деятельности НБП. В присутствии понятых все так было гладко и красиво, да, сказали там, вот, в общем-то, можете вечером там позвонить, может быть, вам там уже быстренько посмотрят и отдадут. Но на практике я могу сказать, что они могут вернуть через полгода или через год. Мне намекнули, что не надо принимать участие в таких организациях, а то можно там случайно экзамен не сдать или еще что-нибудь.
Обыск в офисе Нижегородского фонда в поддержку толерантности тоже связан с делом активиста «Другой России» Дмитрия Исусова. Так объяснили руководителю фонда Станиславу Дмитриевскому в прокуратуре.
В ордере было написано, что в связи с изъятием в городе Арзамасе у Дмитрия Исусова экстремистской литературы возбуждено уголовное дело, в рамках которого в офисе Нижегородского фонда в поддержку толерантности необходимо провести обыск и изъять все носители информации, печатную продукцию, которая там имеет экстремистскую направленность, да, дискеты, ну, в общем, все носители информации, которые только существуют. Были изъяты 6 системных блоков, 2 ноутбука, то есть все эти рабочие инструменты, на которых работал Нижегородский фонд в поддержку толерантности, ну, вот практически все было изъято. Я поехал в прокуратуру, но следователь заявил мне, что я его не интересую, допрашивать он меня не собирается. Я полагаю, что подлинной причиной этого обыска просто помешать работе фонда. Известно, что работу сейчас ждут наши очень многие. По Международному трибуналу для Чечни планируется ее презентация в ряде европейских стран, возможно, в Европарламенте. Она переводится одновременно на английский. Работа посвящена вопросам индивидуальной уголовной ответственности за военные преступления и преступления против человечности в Чечне по международному праву. Это не политическое, это чисто юридическое исследование. Вопросы в ней будут поставлены об ответственности, в том числе и высших должностных лиц из числа руководства Российской Федерации.
За ситуацией в Нижегородской области внимательно наблюдают представители финско-российского гражданского форума. Секретарь этой правозащитной организации Керко Паананен возмущен действиями милиции, и он опасается, что коллегу Дмитриевскому могут просто лишить свободы.
Есть, конечно, очень реальная угроза, что его скоро посадят. Эта угроза висит над его уже, ну, длительное время. То, что происходит в Нижнем сегодня, это же продолжение длительного процесса давления властей над гражданским обществом в Нижнем и Нижегородской области. Нам кажется, что Нижний Новгород – это якобы полигон для того, чтобы демонстрировать свободным гражданским обществом, что нынешняя власть не будет их толерировать, так сказать. Те меры, которые принимают власти в Нижнем, можно ожидать, что скоро те же меры будут приняты и в Москве, и в Питере, и в других городах.
Но еще больше претензий у Керкупаанена к европейским властям.
У меня только вопрос к нашей власти, значит, Финляндии и Евросоюза. Как долго здешние власти будут смотреть со стороны на то, что происходит в России? Тут все так называемые эксперты по российской экономике, по политике, говорят, что там режим нынешний творил стабильность. Но какая это стабильность, если у людей нет возможности принимать участие в мирных демонстрациях?
А вот как оценила события в Нижегородской области член исполкома коалиции «Другая Россия» Марина Литвинович.
Это существенно для наших коллег из фондов поддержки толерантности, которые без компьютеров не могут просто элементарно работать, а они работают сейчас над большим трудом, связанным с анализом и сбором фактов по чеченской войне. Это большое исследование, которое они делают, и вот, к сожалению, изъятый компьютер теперь просто не позволяет им продолжить работу.
Что касается члена запрещенной национал-большевистской партии Дмитрия Исусова, то за ним милиция начала охотиться еще в прошлом году.
Дело все произошло еще в ноябре прошлого года, когда он с поездом получал из Москвы газету и стикеры. Это были стикеры, приуроченные к декабрьским выборам в Государственную Думу. На этих стикерах был написан призыв не голосовать, перечеркнуть бюллетень, написать на нем «Другая Россия». И, собственно, сотрудники милиции изъяли тогда этот груз, газеты, стикеры, и задержали Дмитрия Исусова. Но они его отпустили и завели просто уголовное дело по статье 282, это возбуждение розни на там политическом или социальном основе. И с тех пор вот это дело расследуется, и как нам было сообщено, обыски, которые проходили вот пару дней назад, именно связаны с этим делом.
Каковы ваши дальнейшие действия?
Ну, мы будем ждать каких-то пояснений, потому что вот массовость этого обыска и массовость количества людей, которые им захвачены и охвачены, конечно, вызывает у нас подозрение, что это какая-то акция устрашения, потому что обыски прошли даже у людей, которые, в общем, никак не были связаны с Дмитрием Исусовым, не были связаны с той газетой, которую он принимал. Вот. Мы, естественно, будем следить, и по возможности, там адвокаты уже подключились, по возможности будем, конечно, и привлекать внимание к этой ситуации и оказывать помощь юридическую.
Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве 9:15. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Избранный президент Армении Серж Саркисян сегодня проведет в Москве переговоры с российским руководством. Запланированы его встречи с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на приговор академику Игорю Решетину, осужденному на 11,5 лет заключения за передачу Китаю технологий двойного назначения. В Петербурге сегодня должен возобновить работу Европейский университет. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет повтор программы «Свобода в клубе «Квартира 44». Что делать? Пространство социального и эстетического сопротивления глазами молодых политических активистов рабочей группы «Что делать?», социалистического движения «Вперед», ОД-групп и художника-акциониста. Об этом в программе «Свобода в клубе «Квартира 44» в 2 часа дня по московскому времени. Напротив меня в московской студии «Радио Свобода» моя коллега Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро.
Валерия знакомит нас с публикациями сегодняшних российских газет. И давайте начнем с публикации, которую сегодня цитируют многие интернет-издания, информационные агентства. Речь идет о том, что правоохранительные органы вновь отказались возбудить уголовное дело по факту смерти и гибели известного журналиста Юрия Щекочихина.
Совершенно верно, Арслан. И, как пишет «Самая новая газета», по факту убийства, то есть, в общем, совершенно однозначно пишет об этом издание. Последнюю проверку, как отмечает «Новое», начали в октябре прошлого года. И, как отмечает особо газета, произошло это как раз перед выборами, а сразу после выборов закончили. Расследование, начатое Щекочихиным, якобы довели до конца, а их результаты и саму его смерть использовали в борьбе за власть. Ну, о каких расследованиях идет речь, напомню вкратце. Это дела, которыми Юрий Щекочихин занимался в 2002-2003 годах. Это уголовные дела по отмыванию денег через Bank of New York, это дело министра Адамова, и это дело о трех китах, а также еще десяток других дел. Ну вот, министр Адамов осужден, но за рамками приговора остались очень важные обстоятельства и высоко поставленные фигуранты. Дело трех китов передано в суд, но опять же на скамье подсудимых лишь мелкие исполнители, а топ-чиновники и генералы остались за рамками. Вот такая вот судьба дел, которыми занимался Юрий Щекочихин. Сейчас все, проверка закончена, возбуждение уголовного дела отказано, и, как пишет «Новая газета», отныне понимать, договариваться и надеяться мы не будем. Нам апеллировать в этом государстве больше не к кому. Единственное, что остается, обратиться к международному сообществу за помощью и довести независимое расследование до конца, пусть даже через 10 лет.
Лера, у нас остается еще около минуты. В двух словах о других наиболее важных публикациях сегодняшних.
Сегодня очень много пишут об убийстве главы гостерадиокомпании «Дагестан» Гаджи Абашилова и также об убийстве Ильяса Шурпаева,
корреспондента Первого канала,
совершенно
который
верно,
в Дагестане.
Который работал в Дагестане и вот недавно переехал в Москву.
Эти шокирующие убийства, они, конечно, потрясли Дагестан. Связывают ли в сегодняшних газетах?
Газеты пишут о том, что силовики дагестанские эти убийства не связывают. В газетах некоторые связывают эти убийства. В частности, вот Вадим Речкалов в газете «Московский комсомолец», он полагает, что это некий пиар прямого действия. Он отмечает, что после убийства Ильяса Шурпаева была подожжена его квартира. В противном случае его бы просто даже не обнаружили так быстро. И это была некая подготовка к последующему, вскоре после этого, убийству Гаджи Абашилова. То есть это был такой дуплет. И Вадим Речкалов полагает, что тут террористическое подполье таким образом использует медиапространство, как это было еще и со времен Удугова.
Спасибо. Валерия Шабаева о публикациях сегодняшних российских газет. И новости спорта. В студии спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Заголовки трех главных новостей.
Доброе утро. В начале о футболе. Четырьмя матчами завершился в воскресенье второй тур чемпионата российской премьер-лиги. «Рубин» в Казани победил «Луч энергию» 1-0. «Зенит» в гостях выиграл у клуба «Москва» 2-0. С таким же счетом 2-0 московские «Динамовцы» победили соперников из клуба «Химки». И, наконец, «Спартак» в Нальчике проиграл пермскому «Амкару» 0-1. «Амкар» и «Рубин» после двух туров набрали по 6 очков. Первая ракетка теннисного турнира в Индиан Уэллс в США Анна Иванович из Сербии в финале победила россиянку Светлану Кузнецову 6-4, 6-3. В мужской части этого турнира в финале Новак Джокович из Сербии победил американца Марти Фиша 6-2, 5-7, 6-3. Пилот «Феррари», действующий чемпион мира Кими Райкенен, стал победителем второго этапа чемпионата мира Гран-при Малайзии. Второе и третье места в воскресной гонке, прошедшей на автодроме Сепанг, заняли Роберт Кубица на BMW Заубере и Хейки Каваланин на Макларене.
По итогам этих первых этапов можно ли сделать уже какие-то выводы, кто лидер, а кто, может быть, станет открытием сезона?
Лидеры, в общем-то, были понятны до начала сезона. Это «Феррари» и «Макларен», два ведущих коллектива «Формулы-1». Хотя «Феррари» провалили первый этап, но, однако же, вчера все-таки вот заняли первое место. Второй пилот команды Фелипе Масса с трассы сошел из-за ошибки в пилотировании. Ну, а пилоты «Макларена», в общем-то, выступили уверенно. Коваленин третий, Льюис Хэмилтон пятый, и он сейчас возглавляет общий зачет пилотов, набрав 14 очков. Я думаю, что эти две команды будут лидировать, а темной лошадкой я бы назвал BMW Sauber, если к BMW применимо такое понятие. Команда на ходу, Роберт Кубица, пилот этой команды, занял второе место, и я считаю, что его выступление было замечательным.
И что касается технического регламента, есть ли какие-то изменения в этом плане?
Да, есть одно важнейшее изменение, это отмена так называемого электронного трекшн-контроля, то есть электроника теперь не помогает водителям манипулировать на скользкой, на сложной трассе, и фактор мастерства пилота, водителя болида Формулы-1 возрастает просто до космических высот. И на первом этапе мы видели следствие подобной отмены, привыкшие к электронным средствам помощи пилоты, сходили с трассы. И вчера в Малайзии, на мой взгляд, Фелипе Масса сошел с трассы из-за ошибки в пилотировании. Думаю, что по ходу этого пилота еще не раз будут подобные сцены, ну а для зрителей, конечно, это интереснее.
Но зато наглядный пример того, как в реальной жизни подобная электронная система помогает автомобилистам справиться.
На то и Формула-1, чтобы опробовать такие средства и следствие их отмены.
Спасибо, Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Постановка в Пражском театре «На виноградах» — это одна из первых сцен Чехии. Пьеса Антона Чехова «Вишневый сад» вызвала в стране оживленную общественную дискуссию. Чехова в Чехии считают культовым писателем, поэтому к возможностям нового прочтения его знаменитых пьес относятся очень осторожно. Политический оттенок дискуссии придал тот факт, что в роли Раневской занята известная в стране актриса Вешкранова Гавлова, жена бывшего президента страны, драматурга и правозащитника Вацлава Гавела. О шумной премьере рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Нелли Павласкова.
Подход к русской классике в Чехии изменился. Инсценировки романов Достоевского, пьесы Чехова ставились почти без декораций, в современных костюмах, разыгрывались то как фарс, то как пародии на трагедии, в свободной трактовке и в полном разрыве с традицией. Одним из самых ярких представителей этого направления стал режиссер Владимир Моравек. Он ставил в городе Градец-Кралове чеховские пьесы под девизом «Чехов Чехом». Его постановки отличались крайне экспрессивным стилем. Пражский драматический театр «На виноградах» пригласил этого авангардного беспокойного режиссера в свой традиционно классический театр для постановки «Вишневого сада». Роль Раневской была поручена актрисе Дагмар Вешкерновой-Гавловой, жене чешского бывшего президента Вацлава Гавела. Ожидался гибрид или пощечина общественному вкусу, и ожидания подтвердились. Некоторые рецензенты называют новый спектакль ужасом по Антону Павловичу, другие – свежим ветром в каменных театрах. Вот мнение рецензента Даны Швагеровой.
Моравек прочитывает Чехова по-своему. Он загоняет его в мутные, темные воды, в которые русский драматург никогда и не погружался. Куда-то исчезла даже непосредственная игривость Моравека-режиссера. «Вишневый сад» стал темным психопатическим ужасом. Усадьба превратилась в замок с привидениями, с персонажами паноптикума. Все они глубоко ненавидят друг друга. Исключение составляет апатичная Раневская. Чехов теряет свою уникальную многоцветность, трагичность, комизм, бурлеск и лиричность. Режиссер пытается разложить многозначную структуру чеховского текста при помощи довольно примитивного использования сценических средств театра Брехта, включением в спектакль песенок в стиле кабаре, который исполняет Шарлотта.
Для создания трагической, призрачной атмосферы Моравек использует черный цвет в сочетании с ярко-синим. Это цвета печали и меланхолии. Черная краска с самого начала характеризует господ и их слуг. Синий цвет возникает постепенно. У Дуняши ярко-черные глаза и губы. Гаев носит черный плащ с синей сатеновой подкладкой. У Ани тоже черный рот и синее платье. Раневская меняет черные с блеском длинные платья, а в третьем действии появляется в синем парике. Сценограф создал интересные комбинации мира реальных вещей и причудливых деталей. Например, он построил серо-синюю комнату с высокими стенами, вызывающую чувство запустения. На сцене возникают и деревья в тумане. Над ними висят два солнца и луна. В конце пьесы комната и дом начинают распадаться. Рушатся стены, рубят сад. Режиссер Моравек известен тем, что ради стилизации заставляет актеров деформировать характер героев в духе своей концепции. Кто из актеров подчинился режиссеру, а кто настоял на своем?
Часть
актеров пытается создать полнокровный образ своих героев, но по настоянию режиссера интерпретируют лишь какие-то отдельные черты в их характере. Черты довольно интересные, но не воссоздающие образ во всей его полноте. Другая часть актерского ансамбля играет откровенные карикатуры. Например, художественный директор театра на Виноградах, актер Мартин Струпницкий, создает шарж на Лопахина. Играет его не как сельского богача из низов, влюбленного в Раневского, а как психически не совсем нормального человека, глупца, замороченного комплексом неполноценности. Он горбится, заикается, он сломлен, не знает, что делать с руками, все время на кого-нибудь натыкается, чаще всего на Раневскую, которая его просто не замечает.
Ну и, наконец, сама Раневская в исполнении Дагмар Гавловой.
Муравек види Раневскую, как жену несчастную, зраненную.
Режиссер Муравек интерпретирует Раневскую как женщину несчастную, ранимую, хрупкую и апатичную. Темпераментная и жизнерадостная Гавлова должна играть ее уже с самого начала, как фатально сломленное существо. Ее ничего не интересует, даже встреча с родным домом. Как заколдованная принцесса блуждает она по сцене в эффектных туалетах. Ее истерика в последнем действии звучит неорганично и неискренно, как и ее странные эротические атаки на Трофимова. Симпатичных фигур в этой пьесе в интерпретации режиссера Муравека просто нет.
Позитивные постава в Муравкове викладу не экзистует.
А вот мнение рецензента театрального журнала «Дивадельные новины» Яна Кербра.
Своей смелой интерпретацией чеховского текста Владимир Муравек озарил сцену Виноградского театра новым светом. Эффективным помощником режиссера в его театральной терапии был сценограф. Театру пошло на пользу высоко эстетизированное, провокационное оформление спектакля. Талант актеров проявился в совершенно ином, неожиданном ракурсе. Это уже не Чехов, а Беккет. Этот спектакль – проверка здешней публики на зрелость и интеллект.
На трех первых спектаклях «Вишневого сада» театр был заполнен до последнего места, а билеты на март месяц распроданы все до единого. Присутствовавший на премьере спектакля бывший президент Вацлав Гавел весьма похвально высказался о постановке. Кстати, в его последней пьесе «Уход», которая в мае будет показана на сцене одного из пражских театров, использована тема «Вишневого сада», вырубаемого новым хозяином правительственного особняка. Этот дом садом навсегда покидает ставший бездомным герой пьесы, глава государства, уходящий в отставку со своего высокого поста.
О премьере «Вишневого сада» в Праге рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Нелли Павласкова. Говорит «Радио Свобода», вы слушаете «Свободу» в 9 и далее в нашей программе. Третьяковская галерея против планов Интека построить на Крымском валу дом «Апельсин». В Екатеринбурге власти объявили войну нелегальным парковкам. И ульяновский губернатор учит подчиненных английскому языку. Об этом во второй части нашей программы. Напомню, что в 11 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет повтор программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Сегодняшняя тема программы «Русские иконы». В Москве 9 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Прокуратура Красноярского края проводит проверку в связи с разливом на Таймыре большой партии нефтепродуктов и загрязнения реки Енисей. Это произошло 10 марта. В результате разлива почти 100 тонн авиационного керосина был загрязнен Енисей. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воде оказалась превышена в 160 раз. В Ингушетии предотвращен теракт. В воскресенье на рынке в станице Орджоникидзевская был замечен подозрительный пакет. Прибывшие на место взрывотехники обнаружили в нем самодельное взрывное устройство мощностью до 3 кг в тротиловом эквиваленте, передает Интерфакс. Избранный президент Армении Серж Саркисян проведет в Москве переговоры с российским руководством. Запланирована его встреча с главой государства Владимиром Путиным, избранным президентом Дмитрием Медведевым и премьер-министром Виктором Зубковым. Мосгорсуд в понедельник, как ожидается, рассмотрит жалобу на приговор академику Игорю Решетину, осужденному на 11,5 лет заключения за передачу Китаю технологий двойного назначения. Адвокаты Решетина просят отменить приговор, а дело в отношении их подзащитного прекратить. У берегов Гонконга, где вечером в субботу затонуло украинское судно, продолжаются поисково-спасательные работы. Судьба 18 членов экипажа, граждан Украины, по-прежнему неизвестна. Спасатели не исключают, что в отсеках затонувшего судна могут находиться живые люди. В Петербурге сегодня должен возобновить работу Европейский университет. В пятницу Дзержинский районный суд Петербурга разрешил продолжить занятия в его здании на Гагаринской улице. Европейский университет был вынужден приостановить работу в начале февраля. Причиной было названо нарушение норм пожарной безопасности. В Греции сегодня будет зажжен Олимпийский огонь. По традиции, торжественная церемония пройдет в Олимпии, где игры проводились в древности. Олимпийские игры пройдут в августе в Пекине. Представители тибетских правозащитных организаций заявили о том, что проведут в Олимпии акцию протеста против недавнего подавления Китаем волнений в Тибете.
Вы слушаете информационную программу «Свобода». В 9 у микрофона Арслан Саидов. В Екатеринбурге впервые создана межведомственная комиссия по решению проблем автомобильных стоянок. В нее вошли представители прокуратуры, земельного комитета, миграционной службы и правоохранительных органов. Милиция закрывает нелегальные парковки сотнями, но куда девать 500 000 частных автомобилей, не ясно. В ситуации разбирался екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
На парковку во дворе жилого дома по улице Авангардной в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга милиционеры приезжают около 2 часов ночи. Все происходящее фиксирует скрытая камера. Вот замаскированный под обычного автолюбителя сержант паркует машину у обочины. Вот к нему подходит человек из будки. После передачи денег сторожа задерживают, но он еще успевает позвонить по мобильному телефону.
Деньги-то за что ты с меня взял сейчас? За то, что ты охранять будешь?
Милиция приехала, на будке никого нет. Они у меня забрали.
Человек, которому звонил сторож, так на стоянке и не появился. Ни документов на аренду земли, ни лицензии, ни даже регистрации по месту жительства у задержанного нет. По словам начальника милиции общественной безопасности Орджоникидзевского района Романа Кравченко, это обычная практика.
Большинство охранников – это жители ближнего зарубежья, которые, соответственно, просто наемные, скажем так, работники, сидят, охраняют парковку. Но процентов, наверное, 8-10 от всех несанкционированных парковок – это где мы находим руководителей, в конечном итоге и привлекаем их.
У лейтенанта госавтоинспекции Алексея Маркова на авангардный свой интерес. Он разыскивает угнанные автомобили.
Машина без номеров стоит, неизвестно какого происхождения, сами охранники также не знают.
С начала марта в Екатеринбурге выявлено более 200 нелегальных парковок, возбуждено свыше 1000 административных и несколько десятков уголовных дел. Однако в городской администрации прекрасно понимают, что только силовыми методами проблему не решить, говорит пресс-секретарь главы Екатеринбурга Константин Пудов.
Целая сеть многоэтажных паркингов будет построена в городе в наиболее важных, так сказать, точках, и в центре, и, значит, в спальных районах. Возможно решение о легализации парковок. Но для этого необходимо создать документ, который даст такую правовую базу. На сегодняшний момент этого документа нет.
Одна такая многоэтажная парковка уже построена буквально в 5 минутах ходьбы от здания мэрии. Однако автолюбители предпочитают парковаться на площади перед ратушей, а на парковке работает аттракцион – картинг. Любой желающий может погонять по бетонной коробке на игрушечном автомобиле. Представитель комитета по защите прав автомобилистов Свердловской области Анатолий Горлов оптимизма властей не разделяет.
Проблема настолько запущена, что переходит в разряд фактически нерешаемых. Они сегодня приезжают, убирают будки охранников, арестовывают там этих нелегалов. Через 2 дня там появляется другая будка, все происходит в том же самом порядке. Никакие штрафы, никакие там задержания, никакого, так сказать, толку совершенно не приносят.
По данным Комитета по защите прав автомобилистов, из 500 000 автолюбителей капитальные гаражи в городе имеют только около 100 тысяч. Остальные бросают машины под окном или на нелегальных стоянках. Больше негде. Межведомственная комиссия продолжает работать. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
А достаточно ли мест для парковки автомобилей в вашем городе? Вот что рассказали корреспонденту Радио Свобода Мелани Бачиной в Томске.
Припарковаться негде частенько. Приходится где-то за домами сзади ставить. Ну, вот дороги узкие в городе. Но я в поисках, я говорю, обычно где-нибудь вообще сзади, и приходится пешком идти потом еще до этого места.
Нет, не хватает.
Ну вот вам как водителю приходится эту проблему решать?
Ну иногда приходится притыкаться, где-то нарушать.
Приходится, да?
Ну, стараясь избежать, ну вот бывает. Вот есть места даже, где можно как-то маленечко в сторону сделать это кармашки, чтобы было куда машину встать.
В основном на дорогах парковаться приходится, либо вообще не хочется заходить в магазин, потому что парковаться негде.
То есть, а вообще вот как вы решаете тогда эту проблему?
Либо вообще не иду в магазин, либо приходится где-то на дороге оставлять, на тротуаре.
Нарушать приходится все?
Приходится нарушать, да.
Не страшно?
Не для всех. Ну, как страшно, ну, а что делать?
Мы не из этого города, но с Северска. Но, с другой стороны, очень мало. Как бы где-то поставить сейчас вот с этими перестановками движений, там, односторонними. То есть, маловато места. А решаем проблемы, где можно останавливаться, там ставим и идем пешком. Ну, квартал точно проходили.
А почему вот возникла такая проблема? Как вам кажется, что мест парковочных стало меньше?
Машин много стали покупать, лишних. Как бы промышленность вся эта, продукты, где-то же надо тоже покупать. Так что тут вопрос, как говорится, двоякий, палка о двух концах.
Дороги очень узкие, поэтому парковка очень маленькая. Но если делать только подземные какие-нибудь стоянки, и все, или какие-нибудь многоэтажные, больше другого выхода нету в нашем городе. Но это надо делать.
Вот откровенно скажу, то есть приходится нарушать, заезжать куда-то на газоны, ставить в неположенных местах, как бы платим штрафы, но деваться некуда. Особенно как сейчас погода, везде мокро, везде слякоть, лужи и прочее. Поэтому однозначно приходится делать только так.
Во дворе мало места, ну, собственно, и по городу. То есть улица для коней проектируемая, и сейчас это действительно трудность. Ну, я ставлю в гараже, который находится далеко от дома. Ну, в итоге трачу там время, чтобы добраться до гаража. Делать больше свободных парковок или доступных, я не знаю, там, стоянки или гаражи многоуровневые. Как, собственно, это делают везде.
Машин гораздо больше, чем даже мест, не говоря уже о гаражах. Оставляю где-то подальше, потом иду бежком, все.
Так жители Томска отвечали на вопрос, достаточно ли мест для парковки автомобилей в городе. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Разработана компьютерная программа, которая может отличить подлинную фотографию от поддельного снимка. В Латинской Америке почти не осталось настоящих индейцев. Астрономы предполагают, что на Титане есть подземный океан, и найдены самые древние существа, которые размножались половым путем. Таковы некоторые темы научной панорамы, которую подготовила Ольга Орлова.
Ученые Массачусетского технологического института разработали компьютерную программу, которая может отличить поддельную цифровую фотографию от реального снимка. Программа анализирует различные точки фотографии и оценивает характер освещения, при котором был выполнен снимок. Если освещенность хотя бы одного фрагмента не соответствует вычисленным характеристикам, программа выдает предупреждение о возможной подделке. Проблема определения подделки фотографии является крайне важной, поскольку многие издания страдают от фальсификации, которые легко выполнить путем монтажа нескольких снимков. Исследователи из Университетского колледжа Лондона провели генетический анализ 250 человек, живущих в 13 регионах Латинской Америки. Результаты анализа показали, что начиная с 15 века, когда европейцы появились в Латинской Америке, генотип коренного населения значительно изменился. Исключение составляет высокогорные районы Андов и область вокруг столицы Мексики. Только в этих местах остались люди, которые похожи на индейцев, населявших Латинскую Америку до прихода европейцев. В этих регионах в 15 веке уже были большие группы мест. Населения. В других местах генотип изменился радикально. Европейцы повсеместно брали в жены индейских женщин и практически полностью уничтожили мужчин. Планетологи из университета Джона Хопкинса проанализировали снимки спутника Сатурна Титана, полученные зондом Кассини. На основе этих снимков ученые пришли к выводу, что, возможно, под поверхностью Титана находится океан жидкой воды. Ученые сравнили снимки, полученные Кассини в 2005 и в 2007 годах. На фотографиях разных лет многие элементы ландшафта, такие как озера и каньоны, сместились на 30 километров. Ученые считают, что это можно объяснить только наличием жидкого океана под твердой корой. Титан является одним из крупнейших в Солнечной системе хранилищ углеводородов. Наличие углеводородов и жидкой воды повышает вероятность существования биологической жизни на спутнике Сатурна. Палеонтологи Калифорнийского университета Риверсайда обнаружили ископаемые останки самых древних живых существ, которые размножались половым путем. Находка была сделана в австралийской пустыне, которая прежде была океанским дном. Животные, существовавшие 570 миллионов лет назад, получили название Фунисия доротея. Они жили тесными колониями и представляли собой небольшие трубки, прикрепленные ко дну на мелководье. Во время размножения яйцеклетки и сперматозоиды выбрасывались в воду, где и происходило оплодотворение. Ученые отмечают, что первые многоклеточные организмы появились около 600 миллионов лет назад, после чего довольно скоро возникло половое размножение.
С новостями науки, которые подготовила Ольга Орлова, можно также познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Министры правительства Ульяновской области должны будут сдать экзамен на знание английского языка. Перед этим высоких чиновников обяжут посещать языковые курсы, которые оплатит областной бюджет. Новая инициатива губернатора Ульяновской области Сергея Морозова продолжает ряд его же административных начинаний, направленных на повышение эрудиции государственных и муниципальных чиновников. Год назад все они, включая самого губернатора, сдавали тесты по русскому языку и краеведению. Выполняется и распоряжение Морозова о введении в официальный документооборот буквы «Ё». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
В фильме «Джентльмены удачи» лже-доцент, которого играет Евгений Леонов, заставляет воров Хмыря и Косова учить английский язык. От сих до сих. Посольство грабить будем. «Вернусь, проверю», — грозит им доцент. Приблизительно то же сказал ульяновский губернатор Сергей Морозов, он же глава областного правительства, своим министрам на недавнем аппаратном совещании. Тема тестирования по английскому языку возникла, что называется, на пустом месте. Пресса предположила, что Морозов якобы остался недоволен тем, что министры показали языковую беспомощность в общении с потенциальными инвесторами на международном салоне MIPIM-2008 во Франции. Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Шиков эту версию опровергает. По его словам, растущая экономика Ульяновской области привлекает иностранных инвесторов, поэтому ключевые министры должны уметь общаться с зарубежными партнерами без переводчика. Статья Дэвида Новака в газете The Moscow Times, посвященная великому английскому почину Сергея Морозова, выдержана в благожелательном тоне. Автор напоминает, что для высших российских чиновников и крупных бизнесменов общение на английском становится нормой. Достаточно вспомнить речь Владимира Путина в Гватемале в защиту Олимпийского Сочи. Не исключено, что ульяновский губернатор, может быть несколько неуклюже, копирует на местном уровне то, что модно и привычно в центре. Профессор Ульяновского государственного университета Валентин Бажанов, имеющий зарубежный опыт чтения лекций на английском языке, считает, что инициатива Морозова отвечает духу времени.
Это привлекает внимание к городу, к области, и говорит о губернаторе как просвещенном человеке. Другое дело, насколько это реалистично. Насколько они серьезно будут заниматься и насколько это вообще надо. Нужно ли министру по ЖКХ, допустим, знание английского языка? Думаю, что не особо нужно. А для внешнеэкономической деятельности, безусловно, нужно.
Хмырь и Косой из «Бессмертной комедии» в изучении английского не продвинулись дальше ЕС-ЕС ОБХС. Как долго ульяновские министры будут ходить на курсы английского языка? Какого уровня владения языком от них ожидают? На эти вопросы в пресс-службе областного правительства пока не отвечают. По словам пресс-секретаря губернатора Дмитрия Шикова, чиновники будут сдавать экзамен до тех пор, пока не сдадут, хотя провал на экзамене на их карьеру не повлияет. Сам глава области Сергей Морозов тоже намерен брать уроки английского. Ульяновский предприниматель, либеральный активист Исаак Гринберг говорит, что даже выучив язык, чиновники ни лучше, ни честнее работать не станут.
Кроме того, можно учить на китайском, потому что наши чиновники часто ездят в Китай. Мне вообще трудно сказать, какой язык им не пригодится, потому что они по всему миру ездят. Считаешь, просто пиар-компания. Но была же акция «Буква Ё», после чего хотелось выругаться тоже на букву «Ё». Была акция «Ради патриота». А стоимость потребительской корзины неуклонно растет.
У власти есть более насущные заботы, чем обучение чиновников английскому языку, считает Исаак Гринберг. В частности, проверка прокуратуры показала, что в Ульяновске провалена программа необходимого лекарственного обеспечения для льготников. А городские дороги, в ремонт которых в прошлом году было вложено 500 миллионов рублей, якобы по инициативе «Единой России», с началом весны вновь пришли в негодность. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в 9» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Прокуратура Красноярского края проводит проверку в связи с разливом на Таймыре большой партии нефтепродуктов и загрязнения реки Енисей. В Ингушетии предотвращен теракт. В воскресенье на рынке в станице Орджоникидзевская был замечен подозрительный пакет взрывотехники. Обнаружили в нем самодельное взрывное устройство. Избранный президент Армении Серж Саркисян проводит в Москве переговоры с российским руководством. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода в 9». Новости Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. Городские власти утвердили размеры денежной компенсации социальным работникам за одежду и обувь в размере 2690 рублей. Подразумевается, что соцработник в течение 2 лет будет носить куртку, компенсированную на 600 рублей, и на остальную сумму 3 пары обуви – зимнюю, утепленную, кожаную и резиновую. Петербург. Обращение экологической организации «Гринпис», подписанное 15 тысячами горожан, передано властям Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Экологи предлагают ввести к 2010 году полный запрет на сброс неочищенных сточных вод с предприятий в Неву и прекратить опасную транспортировку по реке нефтепродуктов. Москва. Израненную олениху спасли в районе МКАД. Ее теперь лечат в Центре передержки диких животных Департамента природопользования в Сергиевом Посаде. Ветеринары считают, что олениха была искусана стаей бродячих собак. Возможно, спасаясь от них, она и пришла к жилым домам через эстакаду на Варшавском шоссе из Битцевского лесопарка. Испуганное животное сначала убегало от спасателей. Поиск длился 2 суток. Врачи 4 часа зашивали раны. После выздоровления олениха вернется в лес. Петербург. Депутаты фракции КПРФ в законодательном собрании города подписали обращение к министру культуры Александру Соколову с просьбой в кратчайшие сроки принять решение о присвоении Дворцовой площади статуса памятника федерального значения. Депутаты объясняют, что это обращение является реакцией на многочисленные обращения петербуржцев, обеспокоенных судьбой главной исторической площади города. Москва. Московский областной суд признал право собственности 45 дольщиков жилья в доме 34 по улице Горького в подмосковной Апрелевке. Этот дом печально знаменит тем, что проживающие в нем граждане более 5 лет доказывали в суде свое право собственности, поэтому решение Мособлсуда они встретили радостными криками и аплодисментами.
Руководство 2024 года останется в изменении. Спасибо.
Петербург. Жилищный комитет правительства Петербурга обратился в администрацию Кировска в Ленинградской области с заявкой на организацию общественных слушаний по созданию нового полигона для отходов. Местом для размещения полигона избран участок у 12-го километра дороги Кировск-Мга. Полигон будет принимать мусор как из Петербурга, так и из самого Кировска. Новости Москвы и Петербурга. 24 марта. Вера Володина.
Корпорация «Интеко» готова построить на месте центрального дома художника на Крымском валу коммерческий жилой комплекс «Апельсин». Он уже признан самым экстравагантным московским проектом. Реконструкцией ЦДХ компания интересуется уже год, но об этой идее собственники здания узнали 12 марта, когда проект был представлен на международной выставке. Собственники, Государственная Третьяковская галерея и Конфедерация художников, опубликовали открытое письмо против планов «Интеко». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Ответов на свое открытое письмо руководство Третьяковской галереи и Международной конфедерации союзов художников еще не получили, а ждут они, что в дело вмешаются федеральные власти, и свою позицию объяснит руководство ЗАО «Интеко», говорит глава конфедерации художников Масуд Фаткулин.
С 12 марта это уже оживленнейшим образом пресса обсуждает, И пока вот мы можем только из сообщений прессы, потому что напрямую к нам ни один представитель НТЭК не обращался.
Ирина Лебедева, заместитель директора Третьяковской галереи по научной работе.
Хотелось бы понять, а как вообще предполагалось реализовать это все? Ведь все-таки это дорогостоящий проект, правда? И идея такая, ну, может быть, она и интересная, и необычная, но ведь для того, чтобы эту идею даже на уровне создания проекта, значит, предполагалось, что это можно сделать. Вот это как-то не укладывается в голове.
В ответ на поиски комментариев в пресс-службе компании НТЭК мне сообщили, что руководство непрерывно участвует в совещаниях по следам этой реакции на проект и предложили воспользоваться заявлением, распространенным РИА Новости, в котором руководитель пресс-службы Геннадий Теребков объяснил, что их планы возможны только после проведения конкурса на реконструкцию ЦДХ, для участия в котором компания готова представить свой концепт проект «Апельсин». Процитирую далее. «Текущее состояние здания ЦДХ не позволяет ему полноценно выполнять функции современного культурного центра. Его внешний вид дисгармонирует с обликом мировой столицы». И далее. «Обоснованная идея возведения комплекса, в котором огромная роль отводится просторному музею, оборудованному на самом современном уровне, на месте существующего здания выставочного центра, морально и физически устаревшего. Объявление конкурса на реконструкцию ЦДХ – это только вопрос времени, который не связан с проектом «Апельсин». Конец цитаты. Тем не менее, собственники здания продолжают изумляться такой последовательности. Сначала проект, объединивший музей с гостиничным комплексом, потом возможное объявление конкурса. Ирина Лебедева.
Но сама идея, что так можно сделать государственный национальный музей, соединить с жильем и комплексом гостиничным, она вообще-то как-то поражает. Третьяковская галерея – это один из немногих больших музеев национального искусства. Их, собственно, два. В Москве Третьяковская галерея, в Петербурге Русский музей. Это наше национальное достояние. Судьбу национального достояния нужно решать на уровне правительства и вообще как-то очень серьезно к этому подходить. Здесь хранится почти половина собрания Третьяковской галереи, связанной с искусством 20-го, теперь уже 21-го века. Что в мае прошлого года мы сделали новый вариант постоянной экспозиции, единственной в России.
Масуд Фаткулин.
Нам все юристы, правоведы говорят, что когда есть собственники, в первую очередь регулируется вопрос сначала с ними. Мы законным образом занимаем и земельный участок, и являемся законными собственниками. У нас самый надежный статус собственника, потому что в свое время это на средства художника построилось, и мы законные владельцы этого здания. Если у нас все время говорят, что у нас правовое государство, надо решать в правовом поле, то, наверное, в правовом поле этот вопрос тоже надо было рассматривать. Мы не против, естественно, реконструкции, но в каком виде? С сохранением профиля, как выставочного комплекса, с сохранением нашего здесь присутствия, не в меньшем объеме, а может большим, улучшенным, тогда мы готовы рассматривать эти вопросы.
Обеспокоенные судьбой ЦДХ ждут реакции чиновников и ведомств культуры федерального уровня.
Если возникает идея реконструкции, то может идти речь только о реконструкции музея. И это должен быть какой-то государственный проект. Но никак не проект, который предполагает снос этого здания и на его месте постройку нового с другими целями. Всякое бывает. Но я надеюсь, что это действительно, как я уже сказала, будет решаться на государственном уровне. Просто так частной компании пройти не может. Невозможно.
Для справки. Здание на Крымском валу находится в долевой собственности. 60% принадлежит Третьяковской галереи, 40% – Международной конфедерации союзов художников. Договор аренды земли с Москомземом у конфедерации заключен до 2025 года, у Третьяковской галереи он бессрочный. В открытом письме оба уважаемых учреждения выражают, цитирую, «крайнюю озабоченность в связи с появившейся информацией о том, что на месте действующего Центрального дома художника ЗАО «НТЭКО» предполагает осуществить проект практически коммерческого жилого комплекса». Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
И в завершении нашей программы о самом интересном в московских театрах, музеях, концертных залах и кинотеатрах. Московская афиша.
Театры. Сегодня в Театре юного зрителя спектакль Кама Гинкаса по рассказу Чехова «Черный монах». Сценография Сергея Бархина. В главной роли Сергей Маковецкий. А в Театральном центре на Страстном этим вечером спектакль «Дредноуды». Автор, режиссер и единственный актер Евгений Гришковец. Концерты. Сегодня в Московской филармонии очередной концерт из серии «Звезды мировой оперы» и «Европейские примадонны» в Москве. Сегодня это впервые приехавшая в столицу француженка Аник Массис, считающаяся одной из лучших певиц сопрано своего поколения. Массис представит фрагменты лучших партий своего репертуара. Арии «Манон» из оперы «Масне», «Лейлы» из «Искателей жемчуга Бизе», «Джульетты» из шекспировской оперы «Гуно», а также «Амины» «Сомнамбула Беллини» и «Семирамиды» из одноименного произведения Россини. Аккомпанировать певице будет академический камерный оркестр «Музика Вива» под управлением итальянского дирижера Оттавио Марина. Выставки. В Московском музее современного искусства сегодня вечером откроется персональная выставка работ известной столичной художницы-модерниста Натальи Турновой. Впервые за всю историю творчества художницы несколько серий ее произведений будут объединены в одном выставочном пространстве. Экспозиция займет 2 этажа здания музея в Ермолаевском переулке, где будут представлены некоторые живописные работы из каждой серии Натальи Турновой, а также ее графика и объекты. Кроме того, впервые будет показан новый цикл картин художницы под названием «Старость». Кино. В кинотеатре «Ролан» сегодня показывают фильм «Гараж» американского режиссера Леонардо Абрахамсона. Рекомендует Мумин Шакиров.
Более 20 лет Джози работает уборщиком на заправочной станции маленького городка в самом центре Ирландии. Городка, через который все проезжают, но никто не задерживается. Местные почему-то зовут парня идиотом, хотя он улыбчив, открыт любому и по-своему счастлив. Но именно эта простота становится мишенью для постоянных насмешек соседей. В один прекрасный день мир героя рушится от того, что в него вторгаются цинизм и лицемерие окружающего общества. Режиссер Ленни Абрахамсон – новая надежда молодого европейского кино, а актер Пэт Шорт – знаменитый ирландский комик, впервые сыгравший драматическую роль в этой кинопоэме о маленьком человеке. «Гараж» завоевал несколько наград на европейских фестивалях, в том числе получил главный приз 6-го международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» 2008 Ханты-Мансийске.
Это была московская афиша на сегодня, понедельник, 24 марта. Итак, вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Руслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после нашей программы и выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Прессинг». Это будет повтор вчерашнего выпуска. Ведущие этой передачи Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов подводят итоги недели и сосредоточат свое внимание на итогах чемпионата мира по фигурному катанию, втором этапе Формулы-1 и экономике российского футбола. А мы с вами прощаемся до 12 часов по московскому времени, времени выхода в эфир программы «Свобода в полдень». Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ордере было написано, что необходимо провести обыск и изъять все носители информации.
Турецкая авиация нанесла воздушные удары по укрытиям и лагерям сепаратистской армии.
Мы начинаем в этом месяце размещение в Афганистане дополнительного контингента.
Комментируя задержание братьев, британские СМИ ссылаются только на заявление ФСБ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».